Глава 11. Пришелец Берендей. Разумеется, мамочка не появилась. И, как назло, никого из соплеменников рядом. «Дикари!» — закричал Пашка. «Обезьяны паршивые!» Обожгло коленку. Это огонек лизнул. Ласково так, если смотреть со стороны. И очень больно, если коленка твоя. Неандертальцы прыгали и вопили от радости, и Пашкиных слез никто не видел, а плача не слышал. И, наверное, сгорел бы Пашка, если бы неожиданно не появился человек. Именно человек, хотя он совсем не был похож на человека. Это было странное существо, большое, с сиреневым лицом и руками, в плаще, достающем до земли, и в высоком шлеме с гребнем, усыпанном драгоценными камнями. Глаза у пришельца были светло-зелеными, и на темном сиреневом лице они горели, как елочные лампочки. Правда, Пашка рассмотрел все это лишь потом, когда его мучения кончились. В тот момент он лишь увидел сквозь дым высокую темную фигуру и даже не сообразил, что пришло его спасение. «Прах!» — громко и спокойно произнесло существо. Голос у пришельца был таким глубоким и звучным, словно рождался не в гортани, а где-то в глубине земли под ногами и выходил наружу через какой-то туннель. Неандертальцы присели, закрыв головы руками, словно ожидая удара сверху. Высокий человек в плаще шагнул к Пашке, который уже почти ничего не видел, сквозь удушливый дым и кашлял так, будто глотка вот-вот разорвется. Пашка не заметил, что сделал этот человек, но дым рассеялся почти сразу. Мановением руки пришелец разрезал путы, которыми Пашка был примотан к дереву. Пашка сделал несколько шагов вперед, но не удержался на ногах и упал спасителю на руки. «Спасибо», — сказал он слабым голосом, — «за помощь».
«Если бы я чуть-чуть опоздал», — ответил незнакомец на хорошем галактическом языке, космоязе, — «то мне достался бы только уголек. Давай отойдем отсюда, чтобы не мешать Чу собираться в путь».
Пашка не хотел показывать перед незнакомцем свою слабость, но чувствовал он себя ужасно. Это только в приключенческих романах герои получают молотком по голове, саблей по щеке и ядром в грудь, а затем продолжают сражаться, как ни в чем не бывало.
Неправда. У Пашки была обожжена нога, колени и икры расцарапаны, легкие разрывались от дыма. Не каждый спокойно перенесет такое приключение. Вас когда-нибудь привязывали к дереву? Разводили под вами огонь, чтобы живьем поджарить? То-то. Ти-ти!
Сказал неандертальцам Пашкин спаситель.
Тупу там. Свери, 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 люяп, люяп.
После этой длинной речи незнакомца, который явно был здесь своим человеком, неандертальцы разбрелись по поляне и начали собирать необходимые вещи. Ведь даже у самого последнего неандертальца есть ценные и незаменимые предметы. Например, острый камень, любимая палка, медвежья шкура, которая досталась от дедушки. Старый седой неандерталец подошел к пришельцу, склонился перед ним так, что коснулся земли костяшками пальцев и сказал несколько слов. Потом протянул шарик,
который неандертальцы сорвали с Пашкиной шеи.
«Пас», — сказал пришелец и дотронулся пальцем до плеча неандертальца.
Тот улыбнулся, показав все свои зубищи. Видно, его похвалили за то, что Пашку не поджарили. Но все оказалось сложнее. Когда Пашка и его спаситель отошли за скалу, незнакомец спросил:
«Ты путешественник во времени?»
«Я прохожу учебную практику», — ответил Пашка. Он сразу сообразил, что встретил культурного человека. Может быть, это даже и не человек, а сиреневая кожа, просто скафандр. Но существо культурное, знает иностранные языки и не только вытащило Пашку из пламени, но и не прочь с ним поговорить.
«Это очень рискованно», — сказал человек, — «отправлять детей на практику в одиночку».
«Я уже не ребенок», — заявил Пашка. Пришелец кивнул. У него была такая манера делать вид, что соглашаешься, а на самом деле не слушать возражений.
«И в чем же вы практикуетесь?» — спросил пришелец.
«Это историческая практика. Школьная историческая практика. Я должен разгадать тайну. Почему неандертальцы исчезли, а люди остались?»
«И ты догадался?»
— спросил пришелец.
«Боюсь, что да», — ответил Пашка. «Я присоединяюсь к мнению тех ученых, которые считают, что люди перебили всех неандертальцев».
«И тебе не жалко неандертальцев?»
«Очень жалко», — сказал Пашка. «Когда я узнал, что подлый медведь организует поход на Чу, я хотел предупредить их, но, наверное, опоздал».
«Опоздал.
А неандертальцы решили, что я враг. Я на них даже не обижаюсь, хотя коленка болит ужасно».
«Мы с тобой не можем их винить».
«Но я же один, без оружия».
«У них другая цивилизация», — сказал сиреневый пришелец. «Вернее, отсутствие цивилизации».
«А вы что здесь делаете?» — спросил Пашка.
«Я?»
Пришелец крутил в пальцах шарик, который неандертальцы сняли с Пашки.
«Я искупаю грехи».
«Объясните, пожалуйста, что это значит?» – попросил Пашка.
«Если ты не возражаешь, перейдем ко мне на корабль. У меня еще много дел, и каждая минута на счету».
«Если не хотите, то и не объясняйте», – обиделся Пашка. «Я же просто спросил». Пришелец улыбнулся.
«Ты слишком серьезный человек».
Он протянул Пашке длинную руку и сказал:
«Разрешите представиться. Последний из Берендеев».
«Как? Вы Берендей? Про вас Островский в сказке «Снегурочка» написал».
«И в сказке, и в опере, и даже в истории».
Опять улыбнулся пришелец.
«Я думаю, что кто-то из моих соотечественников побывал у вас на Руси, и память о нем осталась».
Пашка пожал пришельцу руку и вдруг понял, что тот очень-очень старый. Лицо у него было гладким, ни одной морщины, и спина прямая, и шагал он быстро, но все это ничего не значило. Пашка нутром чуял, что последний Берендей очень стар. «Меня зовут Павел», — сказал Пашка. «Павел Гераскин. 5-й класс Б. Москва.
А у Берендеев имена есть?
У меня много имен, ответил Берендей. Как и много жизней. Люди, с которыми я встречаюсь, запоминают мое новое имя. Некоторые зовут меня капитаном Немо, другие — Ноэм. Всего не упомнишь.
А вы в самом деле были знакомы с Жюлем Верном?
Судя по тому, что мы с тобой разговариваем за 30 тысяч лет до вашей новой эры, мне придется еще 30 тысяч лет ждать этого знакомства.
Пришелец улыбнулся, и Пашка понял, что он шутит. Вернее всего, наполовину шутит. Ему, наверное, не хотелось, чтобы кто-то узнал, что он в одиночку путешествует во времени. Ведь путешествие во времени без контроля запрещено Галактическим Советом. Представляете, что может натворить в прошлом какой-нибудь авантюрист или дурак?
«А что вы искупаете?» – опять спросил Пашка.
Пришелец быстро шел через кустарник, затем раздвинул ветки, и Пашка увидел большой пологий холм, поросший зеленой травой.
«Вот мы и дома», – сказал пришелец.
«Я вас не понял», – удивился Пашка. Пришелец откинул полу плаща, вытащил из внутреннего кармана простой электронный ключ и набрал код. Холм медленно приподнялся над землей, открыв вход в гигантский корабль.
«Здорово!» – признался Пашка. «Маскировка что надо!»
Пришелец сделал приглашающий жест.
«Заходи, Паша», – сказал он. «Кофейку попьем».
«Спасибо», – поблагодарил Пашка. Они вошли внутрь и попали в скромное помещение, где находились простенький пульт управления, стул, письменный стол и походная койка, как у Суворова, когда он переходил через Альпы.
«Вот так я живу», — сказал пришелец. «Ты садись на стул, а я на койке привык».
Пашка сел на стул и спросил. «А других помещений на корабле нет?»
«У нас все есть, я тебе покажу», — сказал пришелец. «Я обычно дома раздеваюсь, так что ты тоже можешь раздеться».
«Простите», — ответил Пашка. «Но на мне только звериная шкура, а без нее получается слишком голо».
«Это вопрос привычки», — не согласился пришелец. «У нас на планете давно избавились от подобных предрассудков».
Он сбросил широкий плащ, и оказалось, что пришелец совсем не одет, а кожа у него сиреневая, с голубыми подпалинами. Но самое удивительное, у пришельца был хвост, который он скрывал, обмотав вокруг туловища.
«Устал притворяться», — признался пришелец и размотал хвост.
Хвост громко стукнулся о пол. «Я вам не завидую», — сказал Пашка.
«Но ты меня понимаешь?»
«Еще бы! Как только вы появились бы здесь с хвостом, вас бы приняли за динозавра и устроили на вас охоту!»
«Умный мальчик!»
Последний Берендей погладил Пашку по голове.
«Называй меня Ноэм. Из всех имен это мне нравится больше».
«У вас нет бороды», — сказал Пашка.
«Зато у меня есть ковчег», — Ты хочешь узнать страшную и трагическую историю моей жизни?»
«Разумеется».
Берендей по имени Ной откинул крышку пищедоставки, и оттуда выехали на стол чайник и банка с растворимым кофе. Пашка кофе не очень любил, предпочитал чай, но даже если бы пришелец предложил ему стакан спирта, Пашка, наверное, не отказался. Из гордости. К счастью, стакан спирта ему не предложили, а кофе был слабым. Пришелец перехватил Пашкин удивленный взгляд и сказал виновато:
«Если сделать крепче, то будешь плохо спать».
«Я всегда хорошо сплю», — сказал Пашка. Он сделал только маленький глоточек, потому что у пришельцев бывает пища, которая для людей может оказаться ядом. Берендей положил конец сиреневого чешуйчатого хвоста на колени и начал свой рассказ.
«Планета наша была невелика, но обильна лесами, морями и полезными ископаемыми. Народы у нас жили способные, но воинственные. А раз мы воинственные, то природа нам была нужна для того, чтобы делать оружие. Сначала мы выкопали массу шахт, в которых добывали уголь и железо, пробурили тысячи нефтяных скважин, чтобы иметь топливо для танков и самолетов, вырубили леса и отравили химическими веществами реки. А когда мы спохватились, было поздно. Люди как-то приспособились не дышать, а вот медведям и тиграм, оленям и орлам нужны воздух и вода. В тот момент, когда последние 26 жителей нашей планеты заключили вечный мир, оказалось, что кроме потрепанных и израненных людей никого на планете не осталось. Даже куриц и ворон.
«Ну уж крысы-то остались», — сказал Пашка.
«Последних крыс мы съели».
Пашка покачал головой. «Как хорошо», — сказал он, — «что мы успели принять меры. Мы остановили жадных богачей и глупых бедняков раньше, чем они успели все погубить».
«Это так», — согласился пришелец. «Но раньше вы, наверное, все же уничтожили 9 из 10 животных. Ведь когда вырубают лес, червяки, гусеницы, лягушки, цветы и лианы, все живое в этом лесу погибают».
«Ну ладно, рассказывайте дальше». Пашке не хотелось слушать о таких печальных вещах. Он сам всегда переживал, если видел, как гибнут животные и растения.
«Мы попытались возродить вымерших животных, но не удалось. Мы освоили космические полеты и завезли растения и животных с других планет. Но на нашей мертвой планете они тоже вымерли».
«А вы почему не вымерли?» — спросил Пашка.
«Люди, скажу тебе, Павел, самые живучие существа на Земле. Они даже в помойке могут жить. С одной стороны, мы загубили все растения и всех животных на планете, а с другой, научились жить по несколько тысяч лет, никогда не болеть. Мы обзавелись таким количеством компьютеров и роботов, что они смогли построить космические корабли размером с небольшую планету.
«Вот бы взяли и улетели сами на хорошую пустую планету», — сказал Пашка.
«Нет, нам было жалко покидать свой дом. Хороший или плохой — это наш дом.
К тому же мы так старались возродить свою планету, что не заметили, как миновали тысячи лет. И мы один за другим вымерли. Только я остался. Я стал старцем Ноем, капитаном Немо и вечным странником.
«Вам никак не дашь столько лет», — вежливо сказал Пашка.
«А сколько?» — улыбнулся пришелец.
1000 максимум».
«Бери выше. Мне, по вашему счету, скоро будет 50 000. Наши медицинские роботы попросту не дают мне умереть. Но я не жалею. Я нашел себе занятие на 100 000 лет».
«Какое?» — спросил Пашка. Он впервые встретился с таким долгожителем. Какое может быть занятие у человека, прожившего на свете 50 000 лет, еще здорового и, получается, не очень старого? Наверное, он любит путешествовать.
«Я искупаю грехи», — повторил Берендей загадочную фразу. «Нашей науке доступно очень многое. Космические путешествия, лечение любых болезней. Я могу перемещаться во времени, но не намного. Тут мне надо учиться и учиться. И я учусь».
«Так что вы искупаете?»
«Нашу планету уже не спасти. Поэтому я летаю от планеты к планете, сохраняя инкогнито. Знаешь, что такое инкогнито?»
«Знаю. Вы хотите, чтобы вас никто не узнал?»
«Правильно. И если я вижу, что какие-то животные или растения там вот-вот погибнут, я спускаюсь на планету и вывожу оттуда этих животных или растения на другую, туда, где им ничего не угрожает. Каждая тварь, каждый зверь, каждая травинка имеют право на жизнь не меньше, чем мы с тобой».
«Я согласен», — сказал Пашка, подумал и спросил. «И давно вы этим занимаетесь?»
16 000 лет,
ответил Берендей и стукнул концом хвоста об пол.
16 000 лет без отдыха, потому что я скорая помощь. Я нужен в разных концах галактики. Везде гибнут скорпионы и райские птицы, орлы.
И неандертальцы, подхватил Пашка.
«Правильно. Мне не удалось спасти ваших динозавров. Они вымерли очень давно. Нужна мощная машина времени, а ее у меня нет. Но вот неандертальцев я обязательно спасу, пока их не истребили твои соплеменники».
«А мамонтов?»
«И мамонтов, и саблезубого тигра, и даже пещерного медведя».
«И вы уже нашли для них планету?»
«Нашел. У меня есть целый список планет. Одни подходят для неандертальцев и мамонтов, другие – для белых ящериц с гипорамы, третьи – еще для кого-нибудь».
«И что же будет?» – спросил Пашка.
«Что будет? Неандертальцы прилетят на новое место, будут охотиться, ловить рыбу, научатся строить дома и писать книги, и будет планета неандертальцев».
«Планета обезьян», — задумчиво произнес Пашка.
«Что ты имеешь в виду?» Такое кино было и книжка, — сказал Пашка. Будто есть планета обезьян, и люди попадают к ним в плен. И ничего хорошего.
А я бы твоим людям не советовал летать на чужие планеты без приглашения. Вы решили, что умнее других? А это чепуха.
Я знаю, сказал Пашка. Я бывал в космосе.
Пашка отхлебнул кофе. Теплая водичка и все.
Но неандертальцы со страху помрут. Они же люди все-таки, сказал он.
Не успеют. Я им создам условия, ответил пришелец. Пойми, мы все предусмотрели. Знаешь, какой у меня опыт?